Приветствую всех! Сегодня мы поговорим о Вавилоне и о громком кличе. Но прежде чем это сделаем, давайте начнем со слов молитвы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что мы всегда можем положиться на Тебя. Ты обещал, что если мы попросим, Ты пошлешь своего Святого Духа, и я молюсь, чтобы Ты просветил нас во имя Иисуса. Аминь. Это очень важная тема – Вавилон и громкий клич. Библия много говорит о Вавилоне, а книга Откровения говорит о Вавилоне в духовном смысле. И нам нужно знать, кто такой Вавилон, потому что мы не можем предупредить людей бежать из Вавилона, если мы не дадим определение Вавилону. Чтобы дать определение современному Вавилону, мы должны взять пример с типологического Вавилона. Каким был Вавилон в Ветхом Завете? И когда этот Вавилон пришел к падению? Эти события подробно описаны в Священных Писаниях. Если мы обратимся к книге Даниила, глава 5, стих 25, мы читаем. И вот что начертано. «Мене, мене, текел, упарсин». Вот и значение слов. «Мене» – исчислил Бог царство твое и положил конец ему. «Текел» – ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» – разделено царство твое и дано медианам и персам. Это очень интересный стих. Потому что слово «мене» повторяется дважды. И слово «мене» означает «исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Царство подошло к своему концу. Почему это слово «мене» повторяется? В Библии нет ничего случайного. Вот почему мы знаем, что это вдохновенная книга. Потому что ни один человеческий мозг не мог придумать эти вещи. Оно повторяется дважды, потому что Вавилон состоит из двух компонентов. Во время падения Вавилона фактически было два царя, которые правили. Бальсаса отвечал за гражданскую власть, но его отец был истинным царем. Сверхправитель, как бы могли бы назвать его. Он затворился исключительно для того, чтобы посвятить свою жизнь религии. Он был религиозным главой, а его сын был гражданским главой. Итак, это был союз церкви и государства. Белсаса представляет царей мира, а Набонид представляет религиозные образования мира. И в этом союзе они имели свою власть. Мене, мене. Из них оба пали одновременно, так как союз был незаконным, потому что он принуждал совесть людей. Если мы обратимся к книге Откровения, и мы находим это там, в Откровении, глава 18. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Мы вернемся к этому немного позже. «Пал, пал Вавилон великий». Мы снова имеем здесь повторение. Здесь разворачиваются две вещи. Вавилон, как и древний Вавилон, состоит из двух компонентов – религиозного и гражданского. Он сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Другими словами, дух, который управлял им, был нечистым духом, и он сравнивается с нечистой птицей, тогда как Святой Дух – сравнивается с чистой птицей, а именно с голуби. Итак, эта власть имеет свой источник в доктринах дьявола. Это религиозное образование. Оно правит миром, и оно пало как в своей религиозной, так и в своей гражданской дееспособности. Но он также яростным видом блудодеяния своего напоился народы. И цари земные любодельствовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Итак, эта власть не только религиозная власть, это не только гражданская власть, но и все это ведет и к экономическому миру. Купцы земные, все они блудодействовали с нею. Это означает, что они были неверными по отношению к Богу небес. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Насколько важно, чтобы мы точно знали, кто такой Вавилон. Потому что если мы примем во внимание это предупреждение, где говорится, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, это очень важная весть. Это означает, что мы должны повиноваться, иначе будут страдать от последствий. Поэтому я не могу сказать кому-то, кто вышел из Вавилона, если я не определяю, кто такой Вавилон. Мы знаем, что Вавилон — это греховный конгломерат. Итак, нам нужно знать, что такое грех. 1 Иоанна 3 глава стих 4 определяет это для нас. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Итак, эта власть, Вавилон, нарушает Божий закон. Вот еще один интересный аспект относительно греха. Иакова 2 глава стих 9. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Другими словами, если вы слушаете то, что говорят вам люди, и принимаете это за чистую монету, не проверяя это из Писаний, вы проглатываете их ложь, тогда вы становитесь соответственными. Итак, вы не должны просто из-за уважения к людям принимать то, что они говорят, не проверив Писаниями, так это или нет. Другими словами, не верьте даже тому, что я говорю, не верьте тому, что говорит любой проповедник. Если это не согласуется с Библией, тогда отвергните это, не принимайте это, просто потому, что вы уважаете этого человека. Вавилон — это нарушитель закона Божьего. Если мы прочитаем далее в Откровении, глава 18, стих 4, там говорится, «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Тогда мы должны понимать, что народ Божий каким-то образом заперт в Вавилоне, иначе ему не нужно было бы говорить «Выйди из Вавилона». «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее». Мы должны отмежеваться от системы, которая живет в нарушении закона Божьего. Поэтому нам и нужно знать, кто такой Вавилон. И чтобы узнать это, нам нужно еще немного покопаться. Откровение, глава 16, стих 19. «И город великий распался на три части». И города языческие пали, и Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Итак, Вавилон сравнивается с городом. И этот город имеет три компонента или три составные. И нам нужно определить эти три составные, чтобы понять полноту Вавилона. Откровение 16, глава стих 13. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех нечистых духов, подобных жабам». Итак, в Вавилоне есть три составные. Одна – дракон, вторая – зверь и третья – лжепророк. и нам нужно идентифицировать каждого из них. Давайте посмотрим, кто такой дракон. Библия говорит нам, что дракон – это сатана. Откровение 12:9. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь у нас есть личность того, кто такой дракон. Итак, какая это часть Вавилона? Змей – это теология дракона, должна быть неотъемлемой частью Вавилонской системы. Итак, нам нужно знать, что представляет собой дракон, чтобы понять, как мыслит дракон, как богословие дракона стало неотъемлемой частью Вавилона. Иоанна 8 глава, стих 44 говорит нам, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Итак, мы знаем, что дьявол лжец, и когда он говорит, то говорит ложь, потому что истины нет в нем. Истина, которую мы знаем из Библии, это слово. Твое слово есть истина. Мы знаем, что Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы знаем, что все заповеди Твои, согласно Псалму 118, истина. Поэтому если они не придерживаются этих принципов, если они не включают их в свою теологию, то они от своего отца дьявола. Итак, нам нужно понять ложь дракона. Чтобы понять ее, мы должны вернуться к книге Бытие. Бытие 3 глава, стих 4. «И сказал змей жене, нет, точно не умрете». Помните, Бог сказал, вы умрете. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Здесь описано три лжи. Первая – вы не умрете. Вторая – ваши глаза откроются, и вы будете как боги. И третье, вы сами можете различать, что добро, а что зло. Итак, это дракон. Мы вернемся к змею и лжи по мере продвижения в теме. Теперь нам нужно идентифицировать зверя. Откровение 13, глава 1 стих. «И стал я на песке морском, я стоял среди народа, и увидел зверя». Это политическая система, согласно книге Даниила, выходящего из моря. Другими словами, среди народов. Итак, у нас есть некоторые отличительные черты. Это политическое образование, возникающее очень населенном месте из моря, то есть среди народа. И это богохульная власть. Она идет вразрез Богу. Это Антихрист. Стих 2 говорит, «Зверь, которого я видел, был подобен леопарду, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Если мы хотим знать, что означают эти звери, мы должны вернуться к 7 главе книги Даниила. В 7 главе книги Даниила леопард в 7 главе обозначает греческую империю. Это уже определено как таковое, и мы не можем это изменить. Итак, в ней есть греческие компоненты. Ноги у него, как у медведя. Он имеет компонент Медоперсии, лев. Есть также компонент Вавилона. Поэтому мы должны искать религиозную систему, которая использует греческую философию, а не библейскую философию. Мы должны искать религиозную систему и политическую систему, потому что это союз, в котором есть компоненты Медоперсии. И мы должны искать систему, в которой есть вавилонские компоненты. И затем мы ее идентифицируем. Стих 1 из 17 главы. И далее мы читаем. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. Итак, у нас теперь есть больше информации. Она блудница, она женщина-проститутка. Другими словами, это означает, что это религиозная система, которая пошла наперекосяк. Она стала неверной Богу. И она сидит на многих водах. Другими словами, она среди народов. А Библия говорит нам, что воды, которые ты видел, это народы, племена и цари. Итак, она религиозная система, правящая человечеством, с которой цари земли блудодействовали. И жители земли были опьянены вином ее блуда. Итак, у нас есть еще некоторые сведения. Мы знаем, что цари мира, другими словами, политические образования, находятся в согласии с ней и блудодействуют вместе с ней. Но не только это. Жители мира опьянены ее доктринами. Они верят лживым учениям. Они верят символам веры, а не Слову Божьему. И если мы зашли так далеко, то опознать ее должно быть относительно просто. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, женщина в Библии – это церковь, сидящую на звере багряном». Это политическое образование, преисполненным именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. Другими словами, этот конгломерат зверя, конгломерат всех компонентов из 7 главы книги Даниила, со всеми этими знаниями, включенными в ее систему, правит царствами мира. И эта женщина, эта церковь, была облечена в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями, нечистотой и блудодейства ее. Есть только одна церковь, которая соответствует этим критериям. Та, которая носит пурпур и алый цвет, и использует золотую чашу как символ. Единственный, кто так делает, это Рим. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий», мать блудницам и мерзостям земным. Итак, она мать блудниц, а значит, должны быть и дочери блудницы, связанные с ней. Мы определили ее как римский католицизм, и она связана с другими церквями, организациями, которые нам еще предстоит определить. И я видел, что жена, эта церковь, упоена была кровью святых. Нам достаточно обратиться в историю и посмотреть на Инквизицию и кровью свидетелей Иисусовых. Нам просто нужно посмотреть еще раз и увидеть, сколько людей было сожжено на кострах и замучено до смерти в темные века. И тогда у нас будет картина того, о ком говорит Библия. И это говорю не только я, в это верили все реформаторы. Вот гравюра на дереве, которую Мартин Лютер включил в свою Библию. Давайте прочитаем об этой гравюре. Там написано. Там находятся папские буллы и книги, в которых он ревет, как лев, что ни один христианин не может быть спасен, не будучи послушным и подчиненным ему во всем, что он хочет, все, что он говорит, все, что он делает. Все это убедительно демонстрирует, кто он, или истинный Христос последних времен, или Антихрист, который выступил против Христа и превознесся над ним. А за него есть изображение 17 главы Откровения, где цари мира с коронами на головах преклоняют колени и воздают должное зверю. И женщина, которая восседает на звере, церковь, у нее тройная тиара Папы Римского на голове. Это то, во что верили реформаторы, и, учитывая описание в Библии, другого выбора нет. Но мы не можем просто сказать это, не имея дополнительной информации. Но давайте продолжим. Вот еще одна гравюра на дереве, взятая из двух разных периодов Библии Лютера. Вот это взято из его издания Библии 1522 года. На ней изображено два свидетеля, Ветхий и Новый Завет, противостоящие этому зверю. И на этом звере тройная корона Папы Римского. Эта гравюра на дереве была сделана художником Лукасом Кранахом. И Мартин Лютер заставил этого человека изобразить это в образной форме, чтобы люди поняли, о чем он говорит. А затем, как это бывает для следующего издания, по-видимому, кто-то, должно быть, очень сильно жаловался, и тройная корона была заменена в следующем издании простой королевской короной. Мартин Лютер не был впечатлен таким изменением, и в своем следующем издании, когда в 1534 году вышел полный перевод Библии, он вернул тройную корону на свое место, только сделал еще более заметной, чтобы люди не упустили ее из виду. Итак, это свидетельство того, что реформаторы точно знали, о ком говорила Библия, когда речь шла о звере и о его компонентах. И они возложили на него тройную корону папства. Этот зверь противоречит Слову Божьему, Ветхому и Новому Завету. Теперь нам нужно определить другой компонент, кто такой лжепророк. И схвачен был зверь, Откровение 19:20, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним. Вот еще одна сила, которая тоже религиозная сила, и она творит чудеса, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его образу. Это сила, которая использует религию и так называемые чудесные излития духа, чтобы убедить человечество в том, что их символ веры и его интерпретация верны, когда на самом деле они противоречат Священному Писанию. Итак, мы получаем больше информации о втором звере из Откровения 13 глава. Это также политическая власть, связанная с религиозной властью, потому что это символ Вавилона. Вавилон пал. Религиозная составляющая пала, то есть политическая составляющая. И увидела другого зверя, это политическая составляющая, выходящего из земли, он имел два рога, подобный агджим, и говорил, как дракон. Итак, сначала этот зверь был агджем, он представлял Христа, это было христианское образование, но затем он начал говорить, как тот первый зверь, а первый зверь получил свою власть от дракона. Он начал говорить языком дракона. Другой зверь действует пред ним со всей властью первого зверя, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Другими словами, вторая власть введет законодательство, которое находится в гармонии с диктатом и волей первого зверя, которого мы идентифицировали как римско-католическую систему, правившую миром в средние века. И как люди будут убеждены? Через великие чудеса, знамения и явления. Люди не должны основывать свою веру на знамениях и проявлениях, они должны основывать свою веру на Слове Божьем. И он обманывает их, творя великие знамения. Итак, у нас есть модус операнди, религиозная эйфория, которая обманывает людей. Мы должны быть очень осторожны, когда воспринимаем религиозную эйфорию, когда вы включаете эту маленькую коробочку и видите религиозную эйфорию, проверяйте ее с помощью Библии. Библия говорит об этом лжепророческом движении как о лжепророке. Но термин «лжепророк» может применяться к отдельным лицам, но также и к определенным институтам. Например, в дни, предшествовавшие протестантизму, в основном существовал только один лжепророк как институт, а именно Рим. Когда протестантизм раскололся на фракции и проявил тот же самый дух гонения на тех, кто отличался от них, как это делал Рим до того, появилось много лжепророков. На самом деле Христос предостерегал от этих лжепророков. И Он сказал в Евангелии от Матфея, 24 глава, «И многие лжепророки восстанут и обманут многих». Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Интересно, что у нас сегодня есть система, где есть много церквей, которые называют себя одним именем. Протестантизм. У них у всех разные символы веры. И Библия говорит, что они используют чудеса, чтобы обмануть человечество, и в конце концов прославят первого зверя. Это означает, что они должны принять диктат и нормы первого зверя. И Иеремия 51:9. «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его. И пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков». Древний Вавилон не мог быть исцелен. Бог исцелил бы ее. Он дал ей возможность. Навуходоносор был обращен. У них была возможность. Но они отвергли свет. А потом, в конце концов, она больше не могла быть исцелена. Сделает ли то же самое Бог с христианством? Да. Мартин Лютер писал о вавилонском пленении церкви. И Бог исцелил бы ее. Он дал ей свет священных писаний, протестантизм. Но на Тридентском соборе она отвергла этот свет. И она не могла быть исцелена. Если вы отвергаете свет, вы не можете быть исцелены, поэтому они отреклись. Поэтому и сказано, выйди из нее, народ мой. Но кто бы мог подумать, что это протестантское движение вернется к зверю? Кто бы мог подумать, что всего через несколько столетий они откажутся от своего протестантизма, присоединятся к экуменическому движению и снова присоединятся к зверю? Невероятно. Откровение 19:20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк». Разве это не грустно, что институт, в котором было так много света, мог стать неотъемлемой частью зверя и стать частью Вавилона? Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. Вот поэтому мы и должны выйти из нее. Итак, это вопрос, это действительно столкновение умов. Это столкновение миров, как нам описано в Писаниях. В Матфея 6 глава 10 стих сказано, Иисус говорит нам, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Мы знаем, что воля Божья не исполняется на земле в данный момент так, как она совершается на небе. Но когда придет Его Царство, оно исполнится, а все, что не согласуется с волей Божьей, должно быть удалено. Марка 3:35. «Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот не брат и сестра и матерь». То же самое написано в Ефесянам, исполняя волю Божью от души. То же самое и евреям, исполнив волю Божью, получить обещанное. Послание Петра, воля Божья. Снова и снова. Послание Иоанна, исполняющий волю Божью. Это то, что мы должны делать. Если вы исполняете закон царский, говорит Иакова 2:8, хорошо делаете. Итак, у нас конфликт между мирами. Итак, что противоположно? Поступать хорошо. В 4 Царств, стих 13-17 главы сказано. «Тогда Господь через всех пророков своих, через своего прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Итак, что такое зло? Написано: «Возвратитесь со своих путей ваших». Это должно быть не соблюдение заповедей, уставов, согласно Писанию. Вот что такое зло по определению Библии. И Вавилон подходит под это определение. Итак, Вавилон пал. И после этого Откровение, 18 глава, говорит: «После сего я видел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую, земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон“». Обе, как религиозная, так и гражданская составляющая, и сделался жилищем бесов. Поэтому мы должны отмежеваться от него. В книге «Великая борьба» мы читаем: этот текст указывает в будущее, на время, когда сообщение о падении Вавилона, как оно было сделано вторым ангелом в Откровении 14 глава 8 стих, должно быть повторено с дополнительным упоминанием об испорченности, проникшей в различные организации, составляющие собой Вавилон, с того времени, как летом 1844 года впервые была дана эта весть. Здесь описано ужасное состояние религиозного мира. С каждым отвержением истины умы народа будет окутывать еще больший мрак, их сердца будут все более ожесточаться, пока, наконец, они не укрепятся за дерзостью неверия. Вопреки предостережениям, данным Богом, они будут продолжать попирать одну из заповедей Десятисловия, пока, наконец, они не станут преследовать тех, кто свято чтит ее. Итак, вот где мы находимся в настоящее время. Нам нужно убедиться, что Вавилон — это именно то, что мы только что сказали. Именно поэтому нам нужно понять учение змея, потому что дракон является неотъемлемой частью Вавилона и всех драконьих религий. Все, что связано со спиритизмом, в котором участвуют сами демоны, является частью вавилонской системы. Итак, каково учение змея? Мы уже упоминали об этом. Давайте просто углубимся в некоторые детали и попытаемся показать, что действительно сами доктрины дьявола на самом деле являются доктринами этих институтов, составляющих Вавилон. Бытие 3 глава, стих 1. Он сказал женщине: «Подлинно ли сказал Бог?» Он подвергает сомнению Божье слово. «Нет, не умрете». Вот официальная позиция Римской католической церкви. Церковь учит, что всякая духовная душа бессмертна, она не погибает при отделении от тела при смерти. Но нигде в Библии не сказано такого. На самом деле это повествование змея. Действительно ли Рим знает, чему учит Библия, и учит вопреки Библии, несмотря на это? И ответ – да. Новая католическая энциклопедия. Душа в Ветхом Завете означает не часть человека, а всего человека, как живого существа. Также и в Ветхом Завете она означает человеческую жизнь. Другими словами, они знают, что Библия не учит, что есть две сущности. Жизнь индивидуального сознательного объекта. Недавние экзегеты утверждали, что Новый Завет не учит бессмертию души в эллинистическом смысле принципа бессмертия после смерти. Так почему же они верят в это? Потому что у них есть компонент леопарда. Они предпочитают верить греческой философии вместо простого учения Священного Писания. Итак, они учат доктринам змея. Оба, Лютер и Тиндаль, верили в учение о сне души. «Вы спите до воскресения». Как насчет второй лжи змея? Вы будете как боги. Вот катехизис католической церкви. Слово стало плотью, чтобы сделать нас причастниками божеского естества. Ибо для того слово стало человеком, а Сын Божий стал сыном человеческим, чтобы человек, вступив в общение со словом и таким образом приняв божественное сыновство, мог стать сыном Божьим. Ибо Сын Божий стал человеком, чтобы мы могли стать Богом. Это богохульство. Но это официальная позиция зверя. И любой, кто присоединяется к этому зверю, становится неотъемлемой частью греха. Папские притязания на божественность были такими же многочисленными, как и сами папы. Папа Лев сказал, среди прочего, что папы, как они всегда называют себя, когда они пишут эти вещи заглавными буквами. Другими словами, они применяют божественность к себе. Человечество уклоняется как бы от верного пути по мере удаления от нас, заглавной буквы, и не испытывает чувства сокровенной печали. Но мы занимаем на этой земле место Бога Всемогущего. Поэтому они квалифицируются как организация, обучающая доктринам змея. А как насчет познания добра и зла? Библия говорит нам, что такое добро и что такое зло, потому что мы только что прочитали текст. Отворачиваться от заповедей Божьих и Его Слова. Послушайте, что говорит католическая церковь. Она говорит то же самое, что и говорит змей. Бог создал человека разумным существом, наделив его достоинством человека, который может инициировать и контролировать свои действия. Бог пожелал, чтобы человек был оставлен в руках своего собственного совета, чтобы он мог по собственной воле искать своего Создателя и свободно достигать своего полного и благословенного совершенства, прилепляясь к Нему. Где в Писаниях мы читаем, что человек должен сам решить, что такое добро и зло? Это еще один совет змея. Давайте читать дальше. Это написал Ричард М. Гула, который является профессором и иезуитом. Со времен Второго Ватиканского собора значительный широкий консенсус в литературе по моральному богословию предполагает, что человеческая личность является наиболее подходящей отправной точкой для разработки значения морали в целом и обеспечивает основные критерии, необходимые для решения конкретных моральных вопросов. Итак, человек сам решает, что правильно, а что нет. Ни Библия, ни закон Божий, ни Слово Божие. Но он идет еще дальше. Нам не нужно все это читать. Только здесь он продолжает. Среди стольких противоречивых голосов, говорящих нам, что делать, и стольких различных сообществ, проецирующих образы того, что делает жизнь стоящей, нам повезло, что у нас есть магистериум, чтобы учить в вопросах морали. Итак, кто учит нравственности на этой земле? Иерархия папы. Потому что магистериум состоит из папы и епископов. Они скажут вам, что правильно, а что неправильно. Не Слово Божье. Вот почему даже папа Иоанн Павел II мог сказать, из-за его высшего происхождения все церкви должны согласиться с Римом. Это наглость в высшей степени. Неудивительно, что даже нынешний папа не стесняется сидеть на белом троне между херувимами. Это картина, которая взята прямо из Священного Писания. Престол Божий — это большой белый престол, восседающий между херувимами. Это богохульство, которое невозможно даже постичь. Библия говорит нам, что вокруг этого престола Божия есть четыре живых существа. У него есть также четыре живых существа, сидящие вокруг трона. Какое богохульство! Корона Дагона, бога рыб на их голове. Итак, мой вопрос в том, как это влияет на использование священных писаний? Вернемся к иезуитам, ведь у нас сейчас папа иезуит. И снова Ричард М. Гула и его труд «Разум, информированный верой». И он говорит нам, что католическая традиция уделяла особое внимание естественному праву как первичному источнику морального знания. Не Писание. Нет. естественное право. Проверка текстов действительно не позволяет священным писаниям войти в структуру морально-богословских размышлений. Нам не нужна Библия. Нам не нужна Библия. Мы скажем вам, что правильно, а что нет. Это оскорбление Бога. Кроме того, чтобы было совершенно ясно, он заявляет, библейские тексты должны быть интерпретированы, чтобы быть применимыми к современным ситуациям. Мы исказим для вас священные писания и покажем вам, как мы должны их применять. Итак, если в писаниях говорится о морали, мы извратим ее и изменим для времен, в которые мы живем. Как насчет Библии и Римской церкви, написанной Moody Press? Протестантский документ? Тут пишут довольно грустно, я считаю это совершенно правильно. Реформаторы считали священное писание единственным правилом веры и практики, а сыновья реформаторов, современный протестантский мир, выбросили в окно это правило души, разорванное в клочья ловкими нечестивыми руками критика. Это было написано в 1946 году. Интересно, насколько обстоят дела сейчас? С Библии идет Бог Библии, и когда мы обвиняем Рим в буквальном идолопоклонстве за его почитание образов, реликвий и так далее, он возвращается с обвинением и обвиняет в интеллектуальном идолопоклонстве, в протестантизме, который, отвергнув Бога откровения, создал нового Бога, продукт простатического мышления. Здесь протестантизм фактически признает, что протестантизм пал. И разве не интересно, что когда эта конституция была изменена, и церковь и государство сойдутся вместе, и они сформируют образ зверя, и будут частью, и есть частью зверя, они будут частью, и есть частью Вавилона. Вот еще одно учение, которое довольно шокирует. Исаия 53 глава рассказывает нам, что Иисус сделал для нас. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем». И сбылось слово Писания, «и к злодеям причтен». Библия абсолютно ясна. Изучение Нового Завета говорит нам, что Иисус умер вместо меня. Иисус взял мои грехи на себя и грехи всего мира и понес их на крест. И только через кровь Агнца я могу спастись. Рим учит другому. Рим учит, что Иисус умер, но не за вас. Вы все равно должны искупить свои грехи. Вот почему они придумали чистилище, которого нет в Библии. Там вы можете заплатить цену за свои грехи, потому что Иисус никогда не умирал за вас. Он просто был послушен до смерти, но не ради вас. Вы спасены не кровью Агнца. Поэтому и дают вам гостью в одном виде и без вина. Это богохульство. Это учение змея. Принимать участие в любом из этих средств, чтобы присоединиться к Вавилону. Теперь давайте посмотрим на вопрос соблюдения воскресения. Это апостольское письмо Dies Domini, святых отцов, написанное Иоанном Павлом II. И в нем есть это утверждение. Мы не будем все читать. Папа Лев XIII в своей энциклике «Rerum Novarum», посвященный вопросам труда в экономическом мире, говорил о воскресном отдыхе как о праве рабочего, которое должно гарантировать государство. Когда государство вводит в окрестный закон, оно налагает начертание зверя. Потому что Рим говорит, что воскресенье – это знак его церковной власти. Суббота есть знак, знамение Бога, что Он тот, кто освящает, и ничто другое. Если мы хотим расширить эту заповедь воскресения, нам нужно понять, что они пишут в своем катехизисе. Это Беламин форум издание. Шесть заповедей церкви. Шесть заповедей церкви являются расширением третьей заповеди Декалога. Это вавилонская путаница. Они удалили вторую заповедь, и осталось только девять, потому что были все десять, им пришлось разделить десятую на две. И четвертая заповедь становится третьей заповедью в их катехизисе. Когда они говорят о третьей заповеди, они говорят о субботней заповеди. Но это больше не библейская заповедь о субботе, а это заповедь церкви о воскресении. И они категорически утверждают, что первая заповедь церкви в том, чтобы верующие отдыхали от работы в определенные дни помимо воскресения, чтобы благодарить Бога за особые милости. И мы могли бы пройти через все из них. Вторая заповедь церкви определяет порядок соблюдения воскресения и других обязательных святых дней. Это обязанность, это не выбор. Мы скажем вам, что допустимо в воскресенье и в обычный рабочий день. И мы будем применять нашу власть. Они продолжают. Мы несем строгую обязанность соблюдать заповеди церкви, ибо непослушание церкви равно непослушанию Христу. Какому Христу? Антихристу? Потому что эта заповедь вообще не встречается в Библии. Когда церковь предписывает нам что-либо, это то же самое, как если бы Христос предписал это. Я задаю вопрос. Предписывает ли Христос в своем собственном слове то, что Он осуждает? Каждое созданное ими общество уполномочено издавать законы, которые должны соблюдать его члены. Это делает церковь, и ее устами Бог открывает нам свою волю. А если эта воля противоречит тому, что написано в Слове Божьем, то это должно быть другой Бог, это должен быть дракон. Дракон дал ей свою силу и великую власть, и она пользуется ею вопреки воле Бога. Они продолжают в этом катехизисе. Правители церкви уполномочены. Это все о субботе, то, что они тут пишут. Их субботе, их ложной субботе. Их первый день недели, воскресенье. Начальствующие в церкви уполномочены освобождать верующих от соблюдения какой-либо заповеди церкви за веские причины. Я Господь, я не изменяюсь. Где в священных писаниях мы читаем, что Иисус говорит, что я освобождаю вас от обязанности повиноваться тем или иным заповедям? Нигде. Бог не говорит двусмысленно. А эта система говорит. Они продолжают. Если мы спросим их, имеет ли католическая церковь право вносить какие-либо изменения в заповеди Бога, она говорит категорически. Вместо седьмого дня и других праздничных назначений по Ветхому закону церковь предписала воскресенье и праздничные дни отделять для поклонения. И теперь, впоследствии, мы обязаны их соблюдать. Божьи заповеди вместо древней субботы. Это богохульство, которое Бог долго не потерпит. Нынешний папа следит за тем, и он написал это в Лаудато Си. Страны, которые ставят свои национальные интересы выше глобального общего блага. Кто определяет общее благо? Он определяет. Каждая нация должна ориентироваться на общее благо. А затем он говорит, в воскресенье мы должны провозглашать вечный покой человека в Боге. Но мы не читаем это в Писании. Мы это читаем из уст зверя. Вот почему они ищут юбилей для земли. они ищут Лаудато Си. Протестантский мир, лютеранский мир следует примеру зверя. И говорят, вот руководство по празднованию сезона творения. Они ищут этот покой. Европейский воскресный альянс говорит, право на отключение, необходимость общеевропейского еженедельного дня отдыха. Это право направлено на повышение осведомленности о необходимости установления на уровне ЕС еженедельного общего дня отдыха для всех граждан Европейского Союза. Это ясно как Божий день. Они хотят ввести доктрины первого зверя и сделать их обязательными для всего человечества. Они хотят внедрить знак авторитета римской системы. И тогда восстание будет завершено. Выйди из нее, народ мой. Что народы мира? Что второй зверь из Откровения говорит о папстве? Нам просто нужно посмотреть. Вот Джон Керри, нынешний ответственный за экологические вопросы в администрации Байдена. И что он говорит по этому вопросу? Вы находитесь с очень важной миссией здесь, в Европе. Не могли бы вы рассказать нам, почему важно включить визит к папе во время вашего визита в Европу, чтобы поговорить об изменении климата? Папа Римский является одним из великих голосов разума и убедительным моральным авторитетом в вопросе о климатическом кризисе. Он на шаг впереди, он лидер. Его энциклика «Лаудато Си» действительно, ну, очень-очень мощный документ, красноречивый и морально очень убедительный. И я думаю, что его голос будет очень важным голосом в преддверии и во время конференции в Глазго. Как Соединенные Штаты, как сверхдержава и Святой Престол, как гораздо меньшая страна, но тем не менее, как моральный и духовный авторитет могут сотрудничать в борьбе с изменением климата? Святой Отец – это сильный, если не один из самых сильных голосов на планете. И он был необычайно красноречив в своем призыве к людям сделать шаг вперед и быть разумными и жить ответственно, как люди в заботе о Божьем творении. И мы все должны быть распорядителями этого творения. Это его послание. Но поскольку он выше политики и вне суматохи повседневных национальных конфликтов и так далее, я думаю, он может немного встряхнуть людей и привлечь их к столу переговоров с лучшим авторитетом нашего общего долга. Я думаю, что Святой Отец с особым авторитетом говорит о нашем чувстве долга друг перед другом и о том, как нам всем вместе нужно идти вперед сейчас, учитывая разделение мира, некоторую поляризацию, идеологию и конфликты. Этот голос важнее, чем когда-либо. Другими словами, второй зверь признает власть первого зверя. Точно так, как описывает Писание. А теперь те, кто не согласен. И то, что вы сейчас слышите, является несогласным голосом. Папа называет крайним экстремизмом и элитарностью. Папа предостерегает от элитарной жестокости и крайнего индивидуализма на Западе. Вы должны отказаться от своего индивидуализма. Вы не можете теперь решать самостоятельно. Он скажет вам, что вы можете верить, а что нет. Они делали это в средние века, и они будут делать это и сейчас. Они являются силой, которая принуждает. Давайте посмотрим на римско-католическое учение об общем благе. Принцип общего блага в социальной доктрине католической церкви. Каждый также имеет право пользоваться условиями общественной жизни и призван стремиться к общему благу. Учение Папы Пия XI до сих пор актуально. Распределение сотворенных благ, которые, как известно, каждому проницательному человеку сегодня подвергается величайшим бедствиям из-за огромного несоответствия между законом между чрезвычайно богатыми и неисчислимым списком собственности должно быть эффективно отозвано и приведено в соответствие с нормами общего блага, то есть социальной справедливостью. Мы решим, кто может владеть, а кто не может владеть. Мы произведем большую перезагрузку, и вы ничем не будете владеть. Мы, церковь, будет владеть всем. Давайте спросим папу о дополнительной информации. Общее благо стало глобальным. В четверг папа Франциск призвал нации работать ради глобального общего блага, особенно в противодействии ядерным угрозам, торговле людьми, связанными с изменением климата. Итак, не только в одной области собственности, но и во всех других областях он также хочет быть предписывающим. Национальное государство больше не может обеспечивать общее благо своего населения в одиночку. Нам нужно мировое правительство. Общее благо стало глобальным, и нации должны, не просто могут, должны объединяться ради собственной выгоды. Давайте спросим у иезуитов, что такое общее благо? Это Институт социальных исследований иезуитов. Они говорят, общее благо, концептуальные корни общего блага лежат в греческой и римской философии как цель политической жизни, благо города и задача, которую доверяют гражданским лидерам. Это все объясняет. Видите ли, зверь имеет тело леопарда. Он основан на греческой философии. И здесь иезуиты говорят нам, что их философия общего блага основана на греческой философии. И это влияет на политическую жизнь и благо города. Какого города? Города Рима, конечно же. Города на семи холмах. Это единственная церковь в священных писаниях, которая также упоминается как город. И задачи, возложенные на гражданских лидеров. Давайте продолжим. Мы надеемся, что показывая людям, что наша религиозная свобода позволяет нам делать для служения общему благу, наши религиозные свободы будут уважаться. Это захватывающее утверждение. Другими словами, у вас есть религиозная свобода, пока она находится в гармонии с их определением общего блага. Давайте удостоверимся. Религиозная свобода никогда не должна сводиться к свободе вероисповедания, потому что наши отношения с Богом выходят за рамки поклонения. Другими словами, Рим говорит, вы можете свободно поклоняться, если хотите, только если это соответствует общему благу. Иначе мы вас уберем. Они говорят, как змей. Давайте послушаем Пола Неттера, другого иезуита, который говорит, для Иисуса, духовного пророка, какое же это богохульство? Какое богохульство? Ну, давайте оставим это. В центре его жизни и отношений было царствование Бога. Это означало, что он не был таковым, как часто бывает у его последователей, церковным центром. Его главная забота заключалась не в том, чтобы увеличить членство в собственном движении или сообществе. Скорее, его задачей было преобразовать сердца людей, чтобы преобразовать их общество. Это абсолютно противоположно тому, что на самом деле отстаивал Иисус. Он продолжает. Именно так, это суть проблемы. Христианский дуализм настолько преувеличил различия между Богом и миром, что не может действительно показать, насколько два мира едины. Бог в мире единства? Этот иезуит сумасшедший? Иакова 4.4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Как они могут примирить этих два понятия? Они строят свое царство здесь, на этой земле, под руководством зверя. Откровение 13.14. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Стих 12. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Итак, у нас есть две системы. Это первый зверь, и мир отдает дань уважения, придерживаясь его законов. И мы видели, какие это законы. Как они хотят навязать свой знак власти, воскресное поклонение, и как они искажают все в Писаниях и преподают доктрины лжи змея. И как протестантизм, второй зверь, под гражданской властью протестантских наций, во главе с Соединенными Штатами пойдет по стопам Рима. Папа Франциск и 40 религиозных лидеров призывают к срочным действиям по борьбе с изменением климата. Будущие поколения никогда нас не простят. Здесь они связывают воскресное поклонение с проблемами климата. 102 религиозных лидера за 100% экологически чистые источники энергии в качестве ключевого винтика в плане работы Байдена. Церковь и государство планируют вместе. Папа Франциск присоединяется к генеральным директорам компании списка Fortune 500, чтобы сформировать новый совет, нацеленный на создание более справедливой экономики. Экономика, основанная на фашизме, принцип системы, которую принимает Рим. Откровение 18.3. «Ибо яростным вином будут деяния своего, она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Мы видим все это воплощение в этой власти, которая называется Вавилоном. А корпорации и профсоюзы скоро заставят всех придерживаться ее принципов, и правительства создадут законы для дальнейшего обеспечения их соблюдения. И мы должны принять решение либо отстаивать Божье Слово, либо принять и эту систему. 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Придерживайтесь Библии. 2 Петра 1.19. «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вам следует внимать ему, как свету, сияющему в том месте, до того дня, когда заря и дневная звезда взойдут в ваших сердцах». Не слушайте проповедников, что они проповедуют. Слушайте и читайте Писание. Откровение 18.4. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Это громкий клич вести третьего ангела, повторенный здесь другим ангелом из Откровения 18 глава в стихе 4. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих говорит, «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите ныне, кому служить». Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете? А я и дом мой будем служить Господу. Надеюсь, стало понятно, кто такой Вавилон, что на самом деле представляет собой этот конгломерат драконьих зверей лжепророков, и дадаст нам Бог мудрости, чтобы мы могли различать учения человеческие из заповеди Божьей. И да поможет нам сделать правильный выбор. Давайте помолимся. Небесный Отец, мир на грани. Все пророчества и откровения исполняются на наших глазах. И человечеству нужно сделать выбор. Будь с нами в этом выборе и приведи многих к праведности. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь.